нашего Иисуса Христа. Сегодня прощенное воскресенье, последнее воскресенье перед началом Великого Поста. А в это воскресенье, я вас сейчас научу, есть традиция просить прощения. И когда ты просишь прощения, то ответом служит «Бог простит». То есть, запомнили, да? Слова очень простые «Бог простит». Поэтому сейчас, когда я попрошу у вас прощения, вы мне отвечаете «Бог простит». Понятно? Да? Все очень просто. «Простите меня, пожалуйста». Спасибо большое. Теперь вы знаете правильный ответ на эту фразу, если кто-то к вам подойдет сегодня и будет просить у вас прощения, потому что, опять-таки, прощенное воскресенье. Фраза эта напоминает нам о том, что все наши преступления, все наши проступки, они не только между мной и другим человеком, они не только между людьми, но все те вещи, которые я совершаю против других людей, они также между мной и Богом. И поэтому, когда мы говорим эти слова «Бог простит», мы напоминаем себе, напоминаем другому человеку о том, что кроме вот этих горизонтальных связей в нашей жизни, есть еще намного более важные связи вертикальные, связи с Творцом. Сегодня, когда мы начинаем 40 дней, начинаем вот это время Великого Поста, и 40 дней – это воспоминание о тех 40 днях, которые Иисус Христос провел в пустыне, сам постясь, молясь, будучи искушаем. Вот это время Великого Поста мы решили посвятить в этом году исследованию темы Церкви, исследованию вопроса того, что такое Церковь, к чему она призвана, какова ее цель. Помните, в детстве наверняка вы читали притчу о венике. Притчу, где у отца было три сына, а отец принес этим трем сыновьям, и эти сыновья постоянно ругались друг с другом. Он принес этим сыновьям веник, дал старшему сыну, старший сын не мог сломать веник, передал этот веник потом среднему сыну, средний сын тоже не мог сломать веник, передает этот веник младшему сыну в семье, у младшего тоже ничего не выходит, отец разбирает веник, дает им уже веточки отдельные, веточки они разламывают. Помните, да, притчу? Помните? Нет? Это притча, по-моему, когда я учился, я не смог найти букварь сейчас, но когда я учился, у нас эта притча была в букваре. То есть буквально вот в букваре притча о венике, и заканчивался у нас букварь гимном Советского Союза. Я надеюсь, что притча о венике осталась. В принципе, музыка та же самая, поэтому, наверное, там гимн Российской Федерации в конце в букваре есть. Когда я читал эту притчу в детстве, когда нам читали ее в школе в детстве, я и не подозревал, что на самом деле эта притча является, наверное, самым древним образчиком литературы. Одним из самых древних, по крайней мере. Эта притча в той или иной форме встречается в письменности шумеров. Она встречается в других источниках на Древнем Ближнем Востоке. Эту притчу цитирует Соломон в книге «Экклезиаста». Только уже веник превращается в веревка втрое скрученная, не скоро порвется. Но идея вот этого единства, идея вот этого единения, она была на протяжении всей истории человечества практически. На протяжении всей истории человечества мы понимали, что мы нужны друг другу. Мы с раннего детства воспитывали в следующем поколении идею того, что я не могу жить сам, я не могу жить отдельно от всех остальных. В 17 веке в своем знаменитом стихотворении «По ком звонит колокол» Джон Донн как раз и приводит вот эти вот слова, что человек не остров. Никто из людей не является островом, мы все часть единого материка. И заканчивает как раз свое стихотворение этими строками, да, «По ком звонит колокол?» Если он звонит о ком-то, он звонит по мне. Я часть вот этой общины, я часть гораздо большего организма. Я не живу сам по себе. Но 20 век все поменял. 20 век – это переход от общины к разобщенности крупных городов. Никогда еще раньше мы не были окружены большим количеством людей каждый день, буквально каждую минуту нашего дня, и при этом испытывали бы большее одиночество. Не было еще в истории человечества периода, где мы были бы окружены, в буквальном смысле слова, таким большим количеством людей каждый день. Любой человек, который едет на работу рано утром в метро, понимает, что значит быть окруженным огромным количеством людей. И любой человек в метро испытывает вот это чувство одиночества, что да, с одной стороны, я окружен людьми, а с другой стороны, я сам по себе. Мы перешли от совместной жизни к индивидуальной жизни, к жизни разобщенной. И именно поэтому в этой жизни разобщенной мы забываем, зачем нам нужна церковь, зачем нам нужна община. Этот институт кажется изжившим себя. Это образование кажется изжившим себя. Потому что мы думаем, что мы можем выстроить индивидуальные отношения с Богом, мы можем индивидуально читать Писание. Нам не нужна группа людей для того, чтобы вместе прославлять Его. На самом деле это не так. Это не так, потому что мы забываем, что община, группа людей, она увеличивает наслаждение тем или иным процессом. Я могу смотреть телевизор сам по себе, могу смотреть матч моей любимой команды, да, по телевизору в высоком разрешении, сам по себе, комфортно, на диване, все хорошо. Но если я на стадионе вместе с другими болельщиками, такими же, как я, болею за мою любимую команду, чувства совсем другие. Я могу опять-таки сидеть дома и слушать в высоком качестве, в качестве действительно звук такого, знаете, высокого разрешения, высокого качества, слушать музыку любимой группы или музыку любимых исполнителей, наслаждаться ею. Но когда я нахожусь на концерте, когда я прихожу в театр, когда я прихожу в оперу, у меня совсем другие чувства. Потому что я окружен другими людьми, которые разделяют со мной наслаждение этой музыкой, которые разделяют со мной вот этот вот процесс. Община, она увеличивает наше наслаждение тем или иным событием. В буквальном смысле слова увеличивает. То же самое происходит и в церкви. В церкви мы по-другому прославляем Бога, когда мы все вместе. Мы по-другому наслаждаемся Богом, когда мы все вместе. Община, она увеличивает наше прославление Творца. Давайте встанем сейчас в почтение Господа, Слово Его, и прочитаем строки Петра, одного из ближайших учеников Иисуса Христа, строки, которые он обращает к рассеянной церкви. И в строках в этих он напоминает рассеянной церкви о том, кто мы такие, как община верующих. Начиная с 4 стиха 2 главы. «Когда вы приходите к Нему, к живому камню, отверженному людьми, но драгоценному, избранному Богом, то пусть из вас самих, как из живых камней, строится духовный дом, чтобы вам быть святым священством и приносить через Иисуса Христа духовные жертвы, приятные Богу. Ведь в Писании говорится, вот я кладу на Сионе избранный, драгоценный, краеугольный камень. Верующий в него никогда не будет постыжен. Итак, для нас, верующих, этот камень ценен, но для тех, кто не верит, он есть камень, который строители отвергли, но который стал краеугольным, и камень, о который споткнутся, и скала, из-за которой они упадут. А вы, род избранный, царственное священство, святой народ, люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать о Его великих делах, Он призвал вас из тьмы в свой чудесный свет. Вы, которые раньше не были народом, теперь стали народом Божьим. Раньше не знавшие милости, теперь же помилованные. Давайте помолимся. Господь дорогой, научи нас поклоняться Тебе, научи нас прославлять Твое имя не только в воскресенье, когда мы собираемся вместе, но на протяжении всей недели. Отче, и дай нам так прославлять Тебя, чтобы люди, не знающие Тебя, оказавшись среди нас, сказали, действительно, Бог среди них. Чтобы они почувствовали Твое присутствие, чтобы они увидели Твое присутствие, чтобы они увидели сокровенные желания своего сердца и поняли, что только Ты, Господь, можешь удовлетворить их. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садись, пожалуйста. На протяжении вот этих 40 недель Великого Поста мы будем говорить с вами о церкви. Мы начнем сегодня, когда будем говорить о цели церкви, о том, к чему мы призваны. Община объединяет нас с Богом. Мы призваны к тому, чтобы прославлять Бога. Мы призваны к тому, чтобы поклоняться Богу. Мы призваны к тому, чтобы возвещать о великих делах Бога. На следующей неделе мы поговорим с вами об организации церкви. Община – это организованный организм. Это, с одной стороны, живой организм, но, с другой стороны, у этого живого организма есть определенная организационная структура. И об этом мы поговорим с вами на следующей неделе. Мы сегодня переходим от призвания, от видения нашей церкви, Московско-Библейской, к богословию церкви вообще, к богословию понимания общины вообще, собрания вообще. То есть уходим от того, к чему призваны именно мы, и переходим к тому, к чему призвана любая церковь. Потом мы поговорим о природе церкви, о том, что община объединяет нас друг с другом. Поговорим о том, что объединяет нас и что является камнем преткновения на пути этого объединения. Поговорим о мире церкви, о том, что община объединяет нас с городом. Посмотрим на то, что действительно в первом веке подавляющее большинство общин были городскими церквями. И мы посмотрим, что такое город, что значит быть внутри этого города и как община объединяет нас с городом. И закончим мы все, когда будем говорить о сути церкви. О том, что мы призваны быть не просто общиной, мы призваны быть движением. Мы призваны быть гораздо больше, чем просто одна группа людей. Мы призваны действительно быть растущим движением. Если вы никогда раньше не были в церкви, воспользуйтесь этим временем Великого Поста. Если вы соблюдаете Великий Пост, если вы соблюдаете хотя бы какую-то часть Великого Поста или пытаетесь соблюдать часть Великого Поста, воспользуйтесь этим временем для того, чтобы это было не просто диетой. Вот то, что отличает, да, там, диету от действительно поста, это молитва, это время с Богом. Воспользуйтесь этим временем для того, чтобы провести своего рода социальный эксперимент. Социальный эксперимент 40 дней в церкви, это всего лишь 5 недель. Но посвятите себя на эти 5 недель по местной общине, не обязательно даже нашей, хотя, конечно, если вы пришли к нам, мы будем рады, если вы посвятите себя именно нашей церкви. Но любой по местной общине, проведите этот эксперимент. Посвятите себя церкви на 40 дней. Приходите в церковь, молитесь церковью, участвуйте в том, что делает церковь, в дискуссионных группах церкви, в малых группах церкви. Станьте частью церкви на 40 дней. Если у вас есть друзья, коллеги, родственники, кто соблюдает Великий пост, на протяжении ближайших 5 недель вы будете часто слышать этот разговор о том, кто постится, кто не постится, кто сколько килограмм сбросил в прошлом году, когда постился. Это неизбежно. Вот как только вы слышите, как кто-то говорит о том, что он постится в этом году, сразу скажите, у меня есть для вас социальный эксперимент. Не только поститесь, не только соблюдайте Великий пост, не только соблюдайте диету, посвятите себя церкви на 40 дней. Всего лишь 40 дней, всего лишь 5 недель. Ничего страшного в этом нет. Вот эти 40 дней мы проведем с вами в изучении церкви, в изучении того, к чему церковь призвана, чем она является, кто мы такие, почему этот институт все еще важен. Почему эта общественная организация все еще важна? Более того, почему она важна сейчас намного больше, чем когда-либо еще в этом разобщенном мире? Используйте это время как раз для того, чтобы посвятить себя церкви. Церковь – это собрание. Это община верующих людей, собранных вместе для почитания или прославления Господа. Церковь на самом деле – это не что-то новое. Церковь – это то, что всегда было в планах Господа. Во Второзаконии мы читаем с вами интересные строки. Как раз начиная со Второзакония и появляется вот эта вот идея церкви как собрания. Второзаконие, 4 глава, 10 стих. «Собери народ предо мною, я возвещу им свои слова, чтобы они научились чтить меня всю свою жизнь на земле, и научили этому своих детей». Обращаясь к Моисею, Господь говорит: «Собери народ, собери Израиль». Собери народ для того, чтобы они слышали мое слово, для того, чтобы они учились моему слову. Но самое главное, то, чем он заканчивает. Собери народ для того, чтобы эти люди прославляли меня. Собери, чтобы они возвещали по всей земле о моих делах, о том, что я делаю. Собери их для того, чтобы они рассказывали всем вокруг них о том, что я Бог живой. Собери народ. Вот это слово «собери» в переводе на греческий как раз и становится корнем слова «собрание». То, что у нас переведено как «церковь» на русский язык, более точно было бы перевести как «собрание». Вот эта идея собрания верующих людей, она прослеживается с Ветхого Завета, с самого начала и по сей день. Собрание верующих людей, которые призваны слушать Слово Божие, которые призваны изучать Слово Божие, которые призваны провозглашать Божие величие по всей земле. Прославление Бога и является нашим самым заветным желанием. Даже если мы себе в этом никогда не признаемся. Помните этот анекдот про снайпера, да, что бесполезно бегать от снайпера, все равно умрешь уставшим. Вот прославление Бога – это очень схожая идея. Мы часто бежим от Бога. И нам кажется, что Бог мне нужен для чего угодно, но только не для того, чтобы я его прославил. Бог мне нужен для того, чтобы он простил мне мои грехи И, безусловно, Господь готов простить грехи, Он хочет простить наши грехи. Бог мне нужен для того, чтобы Он дал мне какие-то морально-этические ориентиры в жизни. И, безусловно, можно найти морально-этические ориентиры в Священном Писании. Все это здесь есть. Бог мне нужен в трудную минуту для того, чтобы вытащить меня из той жизненной ситуации, в которой я оказался. И Бог хочет вас вытащить из этой ситуации. Но Бог нужен нам прежде всего не для этого. Бог нужен нам для того, чтобы наконец-то в нашей жизни появился объект, достойный нашего прославления, потому что все остальное, что есть в нашей жизни, подведет нас. Все остальное. Рано или поздно все остальные вещи, которым мы посвящаем свою жизнь, нас подведут. Более того, они не просто нас подведут, они нас поглотят. Если для вас самое важное – это карьера, если вы все время уделяете сейчас карьере, если это приоритет номер один, рано или поздно карьера вас подведет. Если вы человек более душевный, и для вас самое важное – это искусство, рано или поздно искусство вас подведет. Если вы человек действительно очень-очень хороший, и для вас очень-очень-очень-очень важна семья, и вы все вкладываете в семью. Даже семья рано или поздно вас подведет. Даже семья. Все те вещи, которые мы делаем идолами в нашей жизни, рано или поздно нас подведут. Даже если я самодостаточный человек. Мне, во-первых, нужны другие люди. Ну, потому что я должен сказать кому-то, что они мне не нужны. То есть мне нужны люди для того, чтобы я им сказал о том, что, ребят, я самодостаточный, вы мне не нужны. Поэтому мне нужна община. Но даже самодостаточность нас подведет, потому что наступает момент, когда мы не можем справиться с жизнью, мы не можем справиться с болезнями, мы не можем справиться с разочарованием, мы не сможем справиться с эмоциями, мы не можем справиться со всем тем, с чем, по идее, мы должны были бы справиться, просто закусив губу, просто преодолев все это. Мы не можем с этим справиться. Наше самое заветное желание. Желание, с которым мы родились. Желание, с которым мы живем всю жизнь. Желание, от которого мы бежим всю жизнь. Мы приходим к картине «Возвращение блудного сына» в Эрмитаже Рембрандта, смотрим на эту картину, у нас слезы текут из глаз, потому что мы бежим всю нашу жизнь, как блудный сын, от Бога, от прославления Бога. Это самое заветное желание нашего сердца. Самое заветное. Именно поэтому, начиная свою исповедь, Августин Блаженный говорит буквально на первой странице своей исповеди, он говорит о том, что мое сердце беспокойно, и успокоится оно только тогда, когда оно успокоится в Тебе, Господи. А до тех пор оно будет беспокойным. Тысячелетия спустя Дуглас Копланд в, наверное, классике литературы постмодернизма, книга «Жизнь без Бога». Вся книга посвящена жизни без Бога. Короткие рассказы, такие, знаете, типичные для литературы постмодернизма. Короткие рассказы о том, как человеку живется без Бога, подходит к самому концу этого романа и говорит то, что, в принципе, где-то в глубине души у каждого из нас. Мне нужен Бог. Мне нужен Бог. Мне до смерти нужен Бог. Потому что без Бога я не могу любить. Я не могу прощать. Я не могу жить так, как я хочу жить. Без Бога я не могу всего этого делать. Мне нужен Бог. Прославление Бога является нашим самым заветным желанием, даже если мы себе в этом не признаемся. Потому что мы заменяем его в нашей жизни людьми и вещами, которые подведут нас, а со временем поглотят нас. Каждый из нас это делает. Нам нужен Бог. Община объединяет нас с Богом. По большому счету, Петр в своем послании, в этом отрывке, который мы прочитали, он повторяет одну и ту же мысль дважды, повторяет ее просто разными словами. Первый раз он говорит о том, что здесь, в церкви, мы встречаемся со Христом, и мы указываем на Христа. Мы приходим ко Христу, и мы указываем на Христа другим людям. Здесь мы приглашаем прийти ко Христу, и здесь мы поклоняемся Христу. Одна и та же мысль, которую он повторяет дважды, потому что церковь, община, она призвана прежде всего объединять нас с Богом. Посмотрите, как Петр это делает. Сначала, когда вы приходите к Нему, мы приходим в церковь не друг к другу. Мы приходим в церковь не для общения друг с другом. Мы приходим в церковь прежде всего для того, чтобы получить ответ на вопрос, зачем мне Бог? Я прихожу к Богу. Я прихожу в церковь к Богу. Когда вы приходите к Нему, ко Христу, к живому камню, отверженному людьми, но драгоценному, избранному Богу, то пусть из вас самих, как из живых камней, посмотрите, первый образ, строится духовный дом, храм, Он говорит, что когда мы собираемся вместе, мы становимся живыми кирпичиками, из которых созидается храм. Это древний, ветхозаветный образ. Чтобы вам быть святым священством. Это еще один, второй образ, ветхозаветный тоже. Святое священство. Мы призваны быть посредниками между Богом и другими людьми. Приносить через Иисуса Христа духовные жертвы, приятные Богу. То, что делают священники. Ведь Писание говорится, вот я кладу третий образ на Сионе. Вот я кладу на Сионе избранный и драгоценный краеугольный камень. Верующий в него никогда не будет постыжен. Три ветхозаветных образа, которые использует Павел. Почему? Потому что Сион, гора Сион, она была центром поклонения для всего мира в представлении Бога здесь, на горе Сионе. Должны были собираться люди, которые так поклоняются Богу, что все народы вокруг них видят Бога живого. Это был центр мирового поклонения. Именно поэтому, когда Христос разговаривает с женщиной у колодца в Евангелии от Иоанна, в 4 главе, она спрашивает его, где нужно поклоняться Богу? На вашей горе или на нашей горе? На какой горе нужно поклоняться Богу? И Христос ей отвечает, мы поклоняемся Ему сейчас. Наступает время, и настало уже, когда мы поклоняемся Ему в духе и истине. Мы заменяем этот Сион. Апостол Павел опирается здесь, в этом призыве, на две вещи – две причины, почему поклонение и благовестие сливаются в единый призыв в словах апостола Павла. Потому что мы обычно разделяем это. Для нас поклонение – это что-то личное. Это между мной и Богом. Это «не трогайте меня, я сейчас прославляю Бога». Это мое личное время с Богом. А благовестие – это когда 10 недель мне говорили о том, что мне нужно поговорить с моими коллегами по работе, и я это игнорировал. На 11-ю неделю я понял, что они от меня не отстанут, пока я не поговорю с коллегами по работе. Я пришел, поговорил с коллегами по работе, они меня не выслушали. Я разочаровался, в ближайшие 3 года я о Боге говорить ни с кем не буду. Мы разделяем эти вещи. Мы разделяем поклонение и благовестие. А Павел эти вещи объединяет. Он объединяет их в одно единое целое. Почему? Две причины. Первая, потому что это древнее повеление. Это начинается... Не Павел, извините, Петр. Так много изучали Павла, что неминуемо просто Павел проскальзывает. Петр. Первое, это древнее повеление. Петр продолжает эту традицию, продолжает традицию, которая была заложена задолго до него. Второе, его личный опыт. Древнее повеление. 104-й псалом. Благодарите Господа, призывайте Его имя, возвещайте среди народов о Его делах. Посмотрите, первая половина, благодарите Бога, призывайте Его имя. Вторая половина, вторая строфа, возвещайте среди народов. Это не просто прославление, это прославление, которое говорит людям, еще не доверившим свою жизнь Богу, о том, что Бог живой. Призывайте Его имя и рассказывайте о Нем людям, которые не знают Его. Рассказывайте воспойте Ему, пойте песни Ему. Первая часть, да, наше прославление Бога. Вторая часть, рассказывайте о всех Его чудесах. Хвалитесь Его святым именем. Пусть веселятся сердца ищущих Господа. Ищите Господа и силу Его ищите. Ищите лица Его всегда. Прославление и рассказ о том, что Бог сделал, благовестие сливаются в одно единое целое в 104-м псалме. Пророк Сафония в 3 главе 17 стихе в самом конце своего пророчества пишет: «С тобой Господь твой Бог, могучий воин, кто в силах спасать, Он о тебе возрадуется, любовью тебя успокоит и о тебе будет с песнями ликовать». Это поклонение, когда мы не просто прославляем Бога, когда мы не просто рассказываем нашим поклонением, нашим прославлением Творца, людям, которые еще не знают Его, о том, что Бог живой. Это прославление, когда сам Бог присутствует среди нас. Те строки, которые повторяет Иисус Христос, когда двое или трое соберутся во имя Мое, Я среди вас. И Он не просто присутствует среди нас, Он поет среди нас. Он поет вместе с нами. Мы присоединяемся к поклонению ангелов. Мы присоединяемся к поклонению Бога. Мы объединяемся с Богом в этом. Вот это призвание церкви. Вот это то, к чему церковь призвано, это наша цель – прославлять Бога. Все начинается с этого, и все этим заканчивается. Христос говорит о том, что «Я созидаю церковь, и врата ада не одолеют ее». Евангелие от Матфея, 16 глава, 18 стих. Во 2 главе «Деяния апостолов» говорится о том, что Он прибавляет людей, то есть Он созидает свою церковь, и Он прибавляет людей ко своей церкви. Мы начинаем с прославления Бога, и мы заканчиваем прославлением Бога для того, чтобы, собираясь вместе, возвещать о Его чудесах таким образом, чтобы даже человек, который еще не верит в Него, но всего лишь жаждет Его, хочет ощутить Его, чтобы он увидел Его, чтобы он понял, что только Бог может ответить на его самые сокровенные желания. Рассказывайте, возвещайте среди народов. Рассказывайте о всех Его чудесах. Это древнее повеление. Но Петр на этом не останавливается. Он объединяет прославление и благовестие не только потому, что это древнее повеление. Петр сам это испытал. Это хорошо, когда это звучит в теории, да, прославлять Бога таким образом, чтобы все покаялись, чтобы люди, которые не знают Его, обратились к Нему. В теории звучит великолепно. А как это выглядит на практике? Как на практике выглядит вот такое прославление Бога? Как на практике выглядит прославление, где действительно люди, которые Его не знают, обращаются к Нему? Деяния апостолов, 2 глава, начиная с 8 стиха, момент зарождения церкви. Ученики, апостолы молятся. Христос вознесся, обещал, что придет утешитель. Они не знают, как это будет выглядеть. Они не знают, что произойдет. Они не знают, каким образом Господь ответит на их молитвы. Они молятся, и Дух Святой впервые спускается на церковь. Появляется церковь. Появляется вот эта новая организация, объединившая язычников и евреев. Церковь – это не Израиль. Появляется что-то новое. Они начинают говорить на языках, которые они не учили. Они начинают говорить на языках народов, которые вокруг них. Начиная с 8 стиха. «Как же это каждый из нас слышит их говорящими на нашем родном языке?» Вот тот образ из 104-го псалма теперь становится реальностью. «Среди нас есть парфяне, медяне, еламиты, жители Месопотамии, иудеи из Каппадокии, Понта и провинции Азии, Фригии и Памфилии, Египта и окрестностей Ливии, прилегающие к Кирене, жители Рима, иудеи, обращенные в иудаизм, критяне и арабы. И все мы слышим». Вот эти народы, о которых пишет псалмопевец в 104-м псалме. Вот народы, которые должны услышать о величии Божьем. Вот народы, которые должны услышать проповедь Евангелия. Эти люди в зарождении церкви оказываются на богослужении, на прославлении, на поклонении Богу. И они слышат о Божьем величии на своем родном языке. Сверхъестественный дар, который Дух Святой дает, чтобы церковь сразу начала поклоняться таким образом, чтобы все, кто не знают Бога, узнали Его. Как они говорят о великих делах Божьих на наших языках. Для Петра это было не только повеление. Для Петра это был его личный опыт. Для Петра поклонение и благовестие сливаются воедино, становятся одним целым, потому что это личный опыт апостола Петра. И этот опыт был для него, это не было исключение в ранней церкви. Церковь с самого начала призвана именно к такому прославлению. В 14 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел, обращаясь к этой церкви, начиная с 24 стиха, говорит: «Но если зайдет неверующий или несведущий в то время, когда все пророчествуют, то он всеми будет обличаться в грехе и всеми будет судиться. Все тайные помыслы его сердца станут явными, и он, упав ниц, поклонится Богу и воскликнет: среди вас действительно присутствует Бог». Мы часто сегодня путаем пророчество с предсказанием, что если дар пророчества, да, то вот человек заходит, ему предсказывают его будущее, он падает ниц, говорит что о том, что ну, среди вас Бог. А смысл-то не в этом. Ну, потому что если вы зашли, вам предсказали ваше будущее, вы не знаете, сбудется оно или нет. Вы просто посмотрите, так скажете: ну, окей, хорошо, может быть, сбудется, может быть, нет. Если хотел напугать меня, напугал, хотел обрадовать, не уверен. Пророчество – это всегда обличение. Пророчество – это способность достучаться до сердца. Пророчество – это умение облечь Божью истину такими словами, чтобы человек услышал. Предсказание – побочный эффект пророчества. Предсказание – это элемент, когда ты говоришь о том, что происходит в жизни человека, и ты просто показываешь ему, что если ты не вернешься к Богу, если ты не вернешься к Божьим истинам, если что-то в твоей жизни не поменяется, то вот что произойдет в твоей жизни. Это естественные последствия того, что ты противишься Богу. Предсказание – побочный эффект, основной эффект – это объяснение Божьей истины, обличение в Божьей истине. И люди несведущие, люди незнающие, люди, пришедшие в первый раз, слышат о том, что рано или поздно идолы в их жизни поглотят их. Карьера, работа, семья, искусство, что бы это ни было, рано или поздно они поглотят их. И они борются с этим на протяжении всей своей жизни. Они борются с тем, чтобы добиться карьеры, принося в жертву на алтаре карьеры семью. И после этого пытаются принести уже в жертву карьеру для того, чтобы обрести в семью. И никак не получается, чтобы все было правильно и все было хорошо. И вот здесь, приходя в церковь, они слышат, что Бог им нужен. Именно для того, чтобы наконец-то прославлять единственного, кто достоин нашего прославления. Только Его. Только Его и никого другого. Именно это и был личный опыт Петра. Именно это и является древним повелением, которое мы читаем в 104-м псалме. И не только в 104-м псалме, это повеление на протяжении всего Ветхого Завета видно. Мы призваны быть такой общиной. Отдаем ли мы себе отчет сегодня в том, что мы призваны прославлять Бога, так превозносить Его имя, чтобы человек, впервые пришедший в церковь, мог доверить свою жизнь Ему, воскликнув: «Среди нас, среди вас действительно Бог, Бог живой». Прославляем ли мы Бога так? Или нет? И для того, чтобы не потерять это, Петр пишет дальше: «Итак, для вас, верующих, этот камень ценен. Но для тех, кто не верит, он есть камень, который строители отвергли, но который стал краеугольным, и камень, о который споткнутся, и скала, из-за которой они упадут. А вы, род избранный, царственное священство, святой народ, люди, принадлежащие Богу, призванные возвещать о Его великих делах, Он призвал вас из тьмы в Свой чудесный свет». Нам кажется иногда, да, мы ищем вот эту панацею от всего. Даже если мы будем прославлять Бога таким образом, Петр предупреждает нас, что все равно будут люди, которые не придут к Нему. Не все, увидев, как замечательно мы поклоняемся Богу, придут ко Христу. Христос – это не только краеугольный камень, это еще и камень, о который спотыкаются, это скала, с которой падают. Христос является камнем преткновения для людей. Потому что страшно отпускать. Страшно отпускать свою жизнь. Страшно поклоняться Богу всей своей жизнью. Страшно отдавать Ему самое дорогое в нашей жизни. Почему? Потому что где-то в глубине нашей души живет вот этот вот первородный страх того, что если только я отдам это Богу, Бог возьмет и все испортит. У меня же все так хорошо сейчас. Если только я это отдам Ему, Он возьмет это и все испортит. И мы притыкаемся об эту идею. Мы спотыкаемся о нее. И мы не можем прославить Бога так, как хотим. В той же 14 главе 1 послания Коринфянам другой апостол Павел пишет, буквально за несколько стихов до того отрывка, который мы прочитали. В законе написано, и он цитирует, на самом деле не закон, он цитирует пророка Исаию: «Через людей, говорящих на чужих языках, через уста чужеземцев, я буду говорить этому народу, но они и тогда не послушают меня». Исаия задолго до пришествия Христа говорит о том, что настанет день, когда я буду говорить на языке народов, обращаться к народам, но и тогда они не послушают меня. И тогда они проигнорируют чудо, потому что настолько вот этот страх доверить свою жизнь Богу, отдать свою жизнь Богу, настолько этот страх силен в нас, настолько он крепок, настолько нам тяжело это сделать, что мы не готовы на это пойти. Что является вашим идолом, вашим миром? Красота, стиль, самодостаточность, ум. Знаете, как страшно, когда в Все вокруг думают о том, что ты умный человек, а ты знаешь, что ты не умный человек. Ты знаешь, что ты не такой умный человек, как все люди, ну, как все о тебе думают. Ты знаешь, что ты не читаешь такое количество книг, какое, ну, по идее, все думают, что ты читаешь. Знаете, насколько легко пытаться вот этот образ поддерживать в людях, стараясь казаться умнее, чем ты есть на самом деле. И как только ты пытаешься казаться умнее, чем ты есть на самом деле, люди начинают подозревать, что ты не такой умный человек, как ты есть на самом деле. Вот что идол делает с нами. Он крадет нашу жизнь. Он поглощает нас. Работа, семья, искусство, карьера. Что это в вашей жизни? Что вам дороже всего? Что вы боитесь потерять больше всего? На вершине славы, на пике карьеры. Однажды ночью Полу Маккартни приснилась песня. И он боялся ее потерять. Он просыпается утром, записывает эту песню только для того, чтобы ее не потерять. А потом в ближайшие несколько недель ходит, напевает эту песню всем своим друзьям и говорит: «Вы слышали эту песню раньше?» Потому что он боится, что ему эта песня приснилась, потому что он слышал ее где-то раньше. И только после того, как несколько недель люди ему говорят о том, что «Нет, мы эту песню не слышали», только тогда он дописывает ее. На вершине славы, на пике карьеры. Группа «Битлз», самая популярная группа, 65-й год. А Пол Маккартни пишет: «Вдруг я и наполовину уже не тот, что был вчера. Тень обласкала меня, внезапно наступившая вчера». На пике, инстинктивно, он чувствует, что начинает сдавать, что начинает терять то, кем он был вчера. Он чувствует, что вот все это поглощает его настолько, что все, что у него остается, это вчера. Отдайте Богу ваше вчера. Отдайте Ему ваше вчера. Отдайте Ему ваше сегодня. Прославьте Его так, как вы не прославляли Его никогда. Поклонитесь Ему так, как вы не поклонялись Ему никогда. Впустите Его в свою жизнь. Он единственный, кто достоин нашего поклонения. Единственный, кто достоин нашего поклонения. И Он, я вам обещаю, я вам гарантирую, Он сделает ваше завтра намного лучше, чем вы можете себе представить. Отдайте Ему свое вчера, и Он сделает ваше завтра намного лучше, чем вы можете себе представить. Здесь, в церкви, мы встречаемся со Христом и указываем на Него. Здесь мы приглашаем прийти ко Христу и поклоняемся Ему. Здесь мы призваны, наша цель – это прежде всего прославлять Бога, поклоняться Богу. На следующей неделе поговорим о том, что значит быть организованным организмом. Поговорим о том, кем мы призваны быть, какая у нас должна быть структура в любой церкви. Поговорим о том, что значит быть организмом. Знаете, есть, по большому счету, есть, наверное, две модели поклонения. И обе эти модели, не поймите неправильно, здесь речь не идет о том, что одна модель хорошая, да, а другая модель плохая, что одна модель вот прекрасная, и мы выбрали вот эту модель, а другая модель, она ужасная, поэтому мы ее не выбрали. Нет, обе модели хороши по-своему. Первая модель – это когда, ну, по большому счету, вы приходите и вы слушаете музыку больше, чем вы участвуете в музыке. Вы поклоняетесь, потому что настолько профессионально исполняются гимны, исполняются песни, настолько профессионально звучит музыка. И модель эта, она разнообразна. Это может быть модель в православной церкви, где хор настолько удивительно поет, что вы буквально растворяетесь в этой музыке. Это может быть католический костел, это может быть протестантская кирха. Вы растворяетесь в музыке. Это первая модель. Вы участвуете в поклонении, потому что вы намного больше созерцаете, вы намного больше наслаждаетесь красотой Христа. Вторая модель, и это модель, которую выбрали мы. Это модель, которая направлена на то, чтобы все пели, которая направлена на то, чтобы все участвовали, которая направлена на то, чтобы мы не только созерцали, но мы и действительно прославляли Бога, чтобы мы не только смотрели, но и мы участвовали в том, что происходит. Это не означает, что наши музыканты там менее профессиональны. Ребята, которые сегодня в алтарной части ведут нас в прославлении, это действительно удивительные профессионалы. Мы хотим, чтобы все участвовали в поклонении. Мы хотим, чтобы все прославляли Бога. Поем ли мы Богу так, чтобы человек, пришедший в первый раз, почувствовал, что эти люди действительно славят Творца Вселенной? Слушаем ли мы слова проповеди так, чтобы человек, заглянувший впервые, увидел в этих словах Слово Божие, увидел в этих словах Христа? Прислушиваемся ли мы таким образом, чтобы человек, сидящий рядом с нами, увидел Христа в том, что мы слушаем? Жертвуем ли мы с радостью, чтобы люди, не знающие еще Христа, увидели, что не только в деньгах счастье? Жертвуем ли мы так? Поем ли мы так? Слушаем ли мы так? Прославляем ли мы Бога так, чтобы человек, который пришел, заглянул к нам в первый раз, мог сказать: действительно, среди них Господь? Для того, чтобы это происходило, недостаточно просто прийти в воскресенье, недостаточно просто участвовать в воскресенье. Выучите наизусть слова апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 10 главе, 31 стихе. «Стало быть, что бы вы ни делали, едите вы, пьете ли вы, делайте так, чтобы был прославляем Бог». В синодальном переводе: «Все делайте во славу Божию, делайте так, чтобы был прославляем Бог». Это очень короткий отрывок, выучите его наизусть. И сравнивайте все, что вы делаете. Пришли на работу рано утром, долили себе кофе. И спрашивайте: а пью ли я кофе так, чтобы был прославляем Бог? И вот тогда, когда вы будете пить кофе так, чтобы был прославляем Бог, тогда в воскресенье вы будете поклоняться Ему так, что человек, пришедший в церковь первый раз, скажет: действительно, среди них Господь, действительно, среди них Бог. Мы призваны поклоняться Богу таким образом. Осенью 1905 года Николай Гумилев написал стихотворение «Пророки». «И ныне есть еще пророки, хотя упали алтари. Их очи ясны и глубоки грядущим пламенем зари, но им так чужд призыв победный, их давит власть бездонных снов. Они запуганы и бледны в громадах каменных домов, и иногда в печали бурной пророк, непризнанный у нас, подъемлет к небу взор глазурный своих лучистых, ясных глаз. Он говорит, что он безумный, но что душа его свята, что он в печали многодумной увидел светлый лик Христа. Мечты Господни многооки, рука дающего щедра, и есть еще, как он пророки, святые рыцари добра. Он говорит, что мир не страшен, что он зари грядущий князь». Объединять людей с Богом. Мы Его церковь. Мы Его пророки. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, дай нам славить Тебя. Дай нам превозносить имя Твое. Дай нам прославлять Тебя, Господь. Дай нам от всего сердца петь Тебе. От всего сердца молиться Тебе. Искать Тебя. И дай нам находить Тебя, Отче. Я прошу Тебя за тех, кто еще не доверил свою жизнь Тебе, за тех, кто сейчас готов это сделать, прийти к Тебе в покаянии, прийти к Тебе и сказать: Отче, я устал бежать от Тебя. Я славлю Тебя за то, что только Ты достоин поклонения. Я славлю Тебя за то, что только Ты достоин хвалы. Я славлю Тебя за то, что, Господь, нет такого, как Ты. За то, что только Ты не подведешь меня. Спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте за мои грехи, когда я еще и не знал о Тебе. Спасибо Тебе, Господь, что Ты ждешь меня, что сейчас, когда я приглашаю Тебя войти в мою жизнь, сделать из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть, что сейчас, Господь, Ты войдешь в мою жизнь. Я славлю Тебя за это. Я славлю Тебя за то, что я буду петь Тебе сейчас так, как никогда раньше не пел. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца и Сына и Святого Духа.